Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня 11 июня, день памяти двух замечательных святых людей, святителя Луки Воина Сенецкого и великой княжны Татьяны, дочери царя Страстотерпца Николая II. В церковной традиции принято прежде всего отмечать день рождения в жизнь вечную, однако и приход в жизнь земную – повод еще и еще раз вглядеться в подвиг святых. Этому мы и посвятим ближайшие 15 минут прямого эфира. Меня зовут Ирина Пономарева, вы смотрите программу «Четверть часа». Великая княжна Татьяна, вторая дочь императорской четы Николая II и Александры Федоровны. Ее жизнь была весьма короткой, она прожила всего лишь 21 год, но успела за это время достичь спасения души. В чем ее подвиг, в чем святость, что такого она успела сделать, что Господь записал ее имя в книгу жизни? Начну с того, чего она не сделала. Ведь в подростковом и юношеском возрасте так много искушений, так трудно сохранить чистоту, не тратить время на разные пустые и вредные занятия. Татьяна была целомудрена и трудолюбива. Конечно, в те времена не было интернета, телефонов, которые сегодня так много времени и ясности ума отнимают у молодежи, но тем не менее и тогда было немало способов развлекаться или просто лениться, заниматься ничего не деланием. Но царские дети, а их в семье, напомню, было пятеро, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей, не проводили времени впустую. Они читали много книг, девочки занимались рукоделием, шили, вышивали, вязали. Когда началась война, Татьяна стала сестрой милосердия. Вместе с мамой и старшей сестрой Ольгой она регулярно трудилась в госпиталях, помогала при операциях, не чуралась грязной и опасной работы. А ведь Господь в Евангелии учит, посетить больного – это посетить Христа. Наверное, милосердное служение сыграло важную роль в приближении души Татьяны к Богу. Еще одна важная черта – почитание родителей, то, что не очень-то модно сейчас. В 18 лет она пишет им: «Я все время молилась за вас обоих, дорогие, чтобы Бог помог вам в это ужасное время. Я просто не могу выразить, как я жалею вас, мои любимые. Мне так жаль, что я ничем не могу помочь. Такие минуты я жалею, что не родилась мужчиной». В этом возрасте, когда многие дети церковных родителей перестают ходить в храм, молиться, она остается верной Господу и молит Его о своих маме и папе. Чаще бывает, что родители плачут и молятся о своих юных легкомысленных чадах. Татьяна же любила своих родителей и переживала за них, и не прерывала связи с церковью. Царские дочери не были модницами. Они донашивали платья друг друга, и, конечно, Татьяне доставалась одежда старшей сестры Ольги. Они не были изнеженными, спали на жестких кроватях, принимали холодные ванны. Не страдали тщеславием, были приветливыми с подданными, не любили, когда к ним обращались ваше высочество. Мало вращались в обществе и не проводили время, так сказать, в компаниях, а более всего общались с членами своей семьи. Кто из нас в этом чудесном возрасте не уделяет больше всего внимания и времени друзьям, не скучает в обществе младших братьев и сестер? А вот Татьяна умела. Была в жизни Татьяны влюбленность. Уж без этого-то куда? Это был офицер Дмитрий Малама. Но, заметьте, родители были знакомы с ее избранником, общались с ним. Александра Федоровна писала супругу: «Маленький Малама провел у меня часок вчера вечером. У него цветущий вид, возмужал, хотя все еще прелестный мальчик. Должна признаться, что он был бы превосходным зятем. Почему иностранные принцы не похожи на него?» Особая страница в жизни Татьяны – заключение. Поток ненависти и издевательств изливался на царскую семью. Те же, в том числе Татьяна, были приветливы и добры. Не отвечали злом, сохранили свои сердца чистыми. Свой 21-й день рождения Татьяна встретила в Екатеринбургском доме особого назначения в условиях суровых, подчас издевательских. Вот что пишет ее мама в своем дневнике в этот день. «Плюс 11 градусов, всю ночь дул сильный ветер, великолепное утро. Сидела вне дома с Алексеем, Ольгой и Татьяной, ветрено. Татьяна читала мне духовное чтение». Кстати, кто из нас, друзья, способен читать в юном возрасте одни книги со своими родителями, да к тому же духовные? Принесли обед. Харитонов приготовил нам картошку, салат из свеклы и компот. Татьяна читала Бэби и мне. Прошел небольшой дождь, остальные вышли в сад. Татьяна читала нам, играла в карты с Бэби. Ужин. Девочки стирают наши карманные носовые платки. Вот так великая княжна встретила свой день рождения с духовным чтением, очень скромной трапезой и стиркой. А через месяц ее ждала жуткая смерть. Конечно, не только мученичество стало поводом для прославления, но вся жизнь с любовью к Богу, к семье, к своей стране и к врагам. Убийство святой царской семьи открыло двери для зла. Миллионы людей попали в заключение, перенесли пытки, были отправлены на тяжелейшие работы, жестоко убиты. Их заставляли отречься от веры. Но те, кто крепко держался за Христа, смогли выстоять. Среди них святитель Лука Войно-Ясенецкий. Сегодня день его кончины. Память о нем и в вечности у Бога, и на земле в рот и род. Уходят из жизни те, кто знал его лично, но наследие святителя переходит дальше, к их последователям. И если первых можно назвать духовными чадами, детьми святителя Луки, то их ученики – это, так сказать, духовные внуки выдающегося пастыря. С некоторыми из них сегодня познакомимся.
Духовные внуки святителя Луки. Так называют себя люди, которых воспитал, взрастил в православной вере ныне покойный священник Борис Кирьянов. Сам он пошел по пути служения церкви в результате личного знакомства и общения с архиепископом Лукой Войно-Ясенецким. Ветеран Великой Отечественной войны, сотрудник Крымского обкома, Борис Никитич Кирьянов по личной рекомендации святителя Луки в 1947 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а уже через год в академию. Учился вместе с Алексеем Ридигером и Василием Ермаковым, был архивариусом у митрополита Григория Чукова. В 1958 году во время хрущевских гонений на церковь священник Борис Кирьянов по 58-й статье попал на 6 лет в лагеря и ссылку. Все это время оставался духовным чадом святителя Луки Войно-Ясенецкого. Владыка писал отцу Борису письма и поддерживал семью политзаключенного. В 1974 году, поправить окончательно подорванное здоровье, врачи давали ему максимум полгода жизни. Заштатный священник Борис Кирьянов приехал в Кисловодск. Вокруг батюшки собралась сплоченная община православных христиан самых разных возрастов и профессий. Отец Борис отошел ко Господу 11 сентября 2006 года. Через несколько лет после кончины отца Бориса Кирьянова его духовные чада создали благотворительный фонд святителя Луки Войно-Ясенецкого для оказания духовной и медицинской помощи людям. Силами фонда в городе Кисловодске выстроен храм и клинико-диагностический комплекс святителя Луки.
Отец вот был как-то глубоко укоренен вот в русской культуре, в коренной. То есть он очень вот любил и хорошо знал Пушкина. Вот, будучи из Пензы, он вот очень так-то там, почитал Лермонтова, как своего там, пензенского земляка, поскольку в Тарханах Лермонтов у бабушки воспитывался, в Тарханах музей, вот мы там были. Вот, и вот Лермонтов для него, для отца был земляком, и он Лермонтова знал вот очень всего. Вот, и эта вот любовь к Лермонтову передала и вот мне. Затем отец, у нас был весь Достоевский, вот хороших старых изданий дореволюционных, вот старые орфографии. И вот со школы, я вот в старших классах, на первых курсах университета, я вот Достоевского всего перечитал. И опять-таки, и это было вот как бы такое то противодавление, то наполнение, которое вот, ну, как бы наполняло дух и защищало от всякой ерунды, вот от всякой, вот, не знаю, вот дешевки того времени, от этой советской пропаганды. То есть как-то вот я, вот, ну как вот и не только я, вот, наверное, многие люди, сохранившие связь с старой культурой, были этим заполнены и как-то невосприимчивы вот к остальному. Священное Писание, Евангелие было на первом месте. То есть не святые отцы, там, не какая-то там популярная церковная литература, а Священное Писание, Евангелие. То есть отец всю жизнь вот читал и нас этому учил. И вот это вот, то есть опять-таки воспитание шло вот на качественной литературе, то есть ну вот на основополагающих вещах, на фундамент закладывался. И вот уважение и знание Священного Писания, знание Евангелия – это то, что вот, за что я как-то исключительно отцу благодарен. Но так как владыка Лука вот, был носителем вот, ну, там, глубокой веры, там, глубокого образования, глубокой образованности и передавал своим там, преемникам, ученикам, ну, вот одним из которых, вот, надо, естественно, считать вот, отца Бориса Возникича, так и он, вот, продолжая эту вот, преемственность, передавал свой опыт, свои знания, свою веру своим ученикам, те своим ученикам. Это просто, я думаю, такая естественная преемственность. Все-таки вот ведь народ, там, церковь, это вот, там мы живем там 70-80 лет, а государство, там, церковь живет там столетия, тысячелетия. И должен быть механизм вот этой жизни, то есть механизм передачи знания, передачи опыта, передачи образования. Вот, то есть мы социализируемся вот, и нуждаемся в этом. И я думаю, поэтому преемство просто необходимо для выживания там, нас как личности и народа, тоже как некто там супер над личностью. В чем, вот, в чем как бы, заслуга архиепископа Луки? В том, что он не сломался, что он был сильнее советской власти, сильнее идеологии. Вот она там упала, а он остался. Вот он был верующий, стоял верующий, там лагеря, все, остался и умер верующим, честным человеком. И он не один был таким, не один, вот, ну, там, не знаю, ну, можно, то есть я могу привести несколько имен, известных мне и известных всем, которые вот были сильнее там советской власти. Ну, там, не знаю, академик Павлов, например, там, Нестеров, художник, там, ну, для меня Булгаков, Михаил Васильевич, люди, которые пересилили советскую власть своей честностью. Вот, то есть они были честные, верующие, и это их спасло, и нас спасло.
Друзья, знакомство с духовными внуками святителя Луки мы сегодня еще продолжим при следующих встречах в прямом эфире. Оставайтесь с нами.